когда мы читаем «разверзающиеся небеса», то это не о небе, это о том, что Бог начал говорить со своим народом.
А из чего видно, что Бог стал говорить с народом? Откуда, из какого конкретно, с каких строк мы видим, что народ это услышал? Не Иоанн, а народ.
Это будет видно из всех дальнейших событий Евангелия. То есть мы этот образ, во-первых, здесь даже, честно говоря, если знать греческий текст, то не очень понятно, кто увидел разверзающиеся небеса. То есть по сообщению Марка, ну тут я говорю о греческом тексте, потому что наш перевод, если можно увидеть, Иоанн там стоит в скобочках, то есть в греческом этого нет. Вообще по греческому тексту, именно у апостола Марка, только Иисус увидел отверзающееся небо. То есть, ну как бы символически, значит то, что вот его служение, общественное служение, с этого начинается. По греческому тексту Евангелия от Марка Иоанн даже не был свидетелем события разверзающегося неба. Но здесь важно не то, кто это увидел, там народ, Иоанн или Иисус. Важно то, что это символизирует. Это символизирует, что небеса вновь открыты. Это символизирует для любого человека, который читал Ветхий Завет, для него прекрасно понятно то, что разверзающиеся небеса значит то, что Бог снова говорит с людьми, снова говорит с человечеством. Все, весь остальной текст Евангелия, начало общественного служения Христа, его служение, его крестная смерть, она будет именно об этом, о том, что через него им Бог говорит со своим народом. Вот он, Христос, значит, вот Бог, который говорит со своим народом.
Я почему уточняю это? Потому что в нашем представлении вот та же картина явления Христа народу, да, которая часто у нас ассоциируется именно с моментом крещения Христа. И по нашим ощущениям, вот эти слова и вот это явление Святого Духа в виде голубя, и вот это зрелище разверзающегося неба, все это было вот на глазах народа именно, что народ увидел, что Христос крестится от Иоанна, хотя на самом деле, если внимательно читать текст, то получается, что, возможно, кроме Иоанна при этом никто и не присутствовал.
Но мне кажется, это не столь, честно говоря, важно, вот именно в моменте того, когда мы говорим об иконе, об этом тексте как об иконе, потому что здесь я говорю, здесь все-таки очень четкий, очень ясный смысл, и каждое слово, оно несет конкретную смысловую нагрузку. Вот разверзающиеся небеса значит о том, что Бог снова говорит с народом. Духа, как голубя, сходящего на него, это тоже прекрасный библейский символ, прекрасный библейский мотив, который о чем говорит? Он говорит, для нас непонятно, почему дух в форме голубя. Вот это отсылает к многим и многим текстам. Это отсылает нас в первую очередь, самое главное богословски, это отсылает нас к самому началу Священного Писания, к книге Бытия, да, где Дух Божий носился над водой. И вот это слово «носился», да, там в греческом слово «парил», очень точно говорит о том, каков внутренний смысл этого. То есть здесь Господь, здесь как бы происходит новое творение. То есть вот этот акт того, как Дух носился над водой, и того, что происходит здесь, Духа, как голубя, сходящего на него, это как будто бы новое творение. Здесь Господь уподобляется новому Адаму, как будто бы снова, вновь сотворен человек. Вот Духа, как голубя, сходящего на него, это значит именно это. И последняя, конечно, последняя иконографическая черта, она самая важная. Это тот голос, который был с небес. «Ты, Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». Опять же, человеку, знакомому со Священным Писанием, сразу перед ним возникает множество образов, где это есть. Например, да, это книга Бытия, это жертвоприношение Авраамом, сына своего возлюбленного Исаака. Да, помните, возьми сына твоего возлюбленного, которого возлюбил, или ты не пожалел сына твоего возлюбленного для меня. Так как ты сделал это, не пожалел сына твоего возлюбленного, то и я благословлю тебя. То есть здесь открывается, опять же, да, тот мотив, который будет над всем Евангелием. Бог открывается не просто как Господь Вседержитель, Царь, Он открывается как жертвенный агнец. Уже первые черты, которые дальше будут во всем евангельском тексте раскрываться, первые черты Мессии уже открываются. То есть Мессии не так, как его ждали, не как царя, который дарует какое-то политическое превосходство, не так, как царя, который там освободит народ свой. Да, он освободит народ свой, но как, но от чего? Вот в моменте крещения важно именно это. Важно то, что начинается путь с крещения, начинается путь Христа на Голгофу. Путь его как Сына Божия, как жертвенного агнца. Вот, кстати, даже само слово «Сын Божий», оно очень интересно, потому что сынами Божьими вообще в тексте Ветхого Завета очень и очень много и по-разному кто называется. Во-первых, это там ангелы называются сынами Божьими. Вот. Сам Израиль, как народ, называется сыном Божьим. Сыном Божьим может называться царь, может называться мудрец. И также термин «сын Божий» носил Мессия. То есть, когда говорилось «сын Божий» в представлении иудея, сразу возникал Мессия. То есть, когда придет Мессия, когда придет помазанник Христос, он будет Сыном Божьим. И вот очень интересно, да, если продолжать говорить об этом, то каким, вот что важно, каким именно будет этот Сын Божий? И этот Сын Божий, опять же, отверзлись небеса, вот, немножечко перейдем к этому. Когда мы думаем об этой словесной иконе, где Иисус, Мессия, Царь, Сын Божий, нам через это возникает как будто бы параллель, в том числе на пророчество Исаии, да, где раб Господень, где жертвенный агнец. То есть с самых этих строк христианское богословие начинается формироваться как богословие жертвы, как богословие жертвенной любви Бога ко всему человечеству. И через историю Авраама, и через пророческие видения о грядущем Мессии, как о том жертвенном агнце, который приносится за грехи мира. И вот, кстати, здесь стоит подумать о том, как в истории христианства осмыслялось событие крещения Господня. Оно осмыслялось, кстати, очень по-разному. В том числе оно осмыслялось очень по-разному в святоотеческой литературе. Например, да, там, ну, самое знаменитое, наверное, то, как акт крещения осмыслялся, это гипотеза о том, что крещение свидетельствует о Троице. Глас Отца, послушание Сына, помазание Духом Святым. Вот это первое. То, что богословски акт крещения, он осмыслялся как обоснование крещения Христова, это обоснование крещения всех христиан. То есть это прообраз того крещения, которое принимаем мы. Третье, это и очень важное, на мой взгляд, ключевое, это то, что с древнейших времен в церкви ассоциировалось крещение и его связь с искупительной смертью и воплощением. То есть крещение, оно было принятием на себя грехов мира, которые Господь принесет на крест. И четвертое, да, то, что крещение осмыслялось в том числе как акт нового творения, что если Адам затворяет собой небо, ну, грехопадением он как бы отверзает эту прямую, он закрывает ставни, он затворяет прямую связь человека с Богом, то Христос, как новый Адам, вновь растворяет эти ставни, что Христос вновь открывает небо для нас. Вот. И мне кажется, да, вот мы очень много перечислили там и свидетельства о Троице, и обоснование христианского крещения, и связь с искуплением, и богословие нового Адама. То есть мы видим, насколько богат этот текст, насколько богато это событие. И мне кажется, вот, что для современной церкви в центре богослужения крещения должна быть попытка поговорить именно об этом. Попытка поговорить о том, собственно говоря, а что это вообще такое было. До крещения мы почти ничего не знаем о Христе. Мы знаем то, что Он в детстве посещал Иерусалим, да, мы знаем то, что... Ну, мы знаем события Рождества, мы знаем события изгнания в Египет, но больше фактически мы ничего не знаем. Вот почему этот момент был таким переломным? Что с него начинается? Как это мы можем применить непосредственно в своей жизни? Вот об этом, мне кажется, стоит говорить, об этом, кажется, стоит думать. Это важно пережить как нечто, что, с чего лично для меня начинается в жизни что-то очень и очень важное.
Все смыслы, которые вы перечислили, богословские, мне кажется, что мало кто из людей, которые приходят креститься, способны все вот эти вот смыслы переварить и вместить. Вот мне кажется, что смысл крещения как символа соумирания и совоскресения со Спасителем, он более понятен людям, особенно если говорить об этом, вот как в одном из рассуждений таких богословских, которые я нашла, такой богослов, как говорится, доморощенный, он не профессиональный богослов, но мне это показалось интересным. Крещение, восприятие крещения как инициации, как некоторой игры, но игры всерьез, так как играют дети, когда они, ну, там, друг друга стреляют и говорят: «Я умер, я упал, я убит». Они это не воспринимают как какое-то притворство, они это воспринимают как такую параллельную какую-то жизнь или просто как жизнь. А может быть, говорит автор этого рассуждения, когда Иисус хочет, чтобы мы были как дети, Он как раз и имеет в виду, что мы должны играть в Него как дети, просто потому что так надо, что это здорово, и потому что Он сам этого хочет и помогает тем, кто так делает. Может быть, стоит взглянуть на самоотождествление с Иисусом по-простому, без науки, а так, как дети играют в индейцев или солдат. Может, и нам стоит сбросить с натруженных спин неподъемную Вавилонскую башню богословия и просто играть в Иисуса по мере своих сил и, так сказать, актерских способностей. То есть воспринимать крещение как мистерию повторения смерти и воскресения Господа с живым персонажем в главной роли. Вот при том, что сейчас люди очень часто у нас играют в ролевые игры, и вообще играют, взрослые люди стали играть. Для них это, вот по моим ощущениям, вот это понятнее как-то, чем вот все то, о чем вы говорили.
Но есть одно. Для ребенка игра – это реальность. Для ребенка, когда он играет, он творит для себя то, что для него не сказка. Это для него реально так. То есть тот персонаж, с кем он себя отождествляет, это он и есть. Вот взрослому человеку это делать намного сложнее, потому что взрослый человек, он отягощен негативным опытом, в том числе самого себя, своего восприятия мира, своего восприятия слабостей, своего цинизма и так далее, и так далее, и так далее. То есть как один из возможных вариантов, который, мне кажется, для кого-то из людей может быть приемлем, да, так, но здесь все-таки стоит сказать, что, если я правильно понимаю эту мысль, то в ней слово «игра», в ней слово «мистерия», оно не является каким-то кощунством. Да, это является попыткой вернуться к простоте, попыткой вернуться в детство. Мне кажется, что вообще в современном мире, вот когда мы говорим, почему нам подчас очень сложно вести какие-то даже самые простые диалоги. Потому что в современном мире мы говорим слишком на разных языках. Вот даже ключевые слова, мне кажется, стоит начинать диалог со взрослым человеком, когда мы видим в нем желание узнать что-то о Боге. Мне кажется, разговор стоит начинать с терминологии, самых простых слов. Потому что, говоря, например, слово «любовь», мы сейчас не очень понимаем, что значит «любовь». Да? Может быть, это любовь романтическая. Может быть, это та любовь, которую имеет муж к жене или родители к сыну. А может быть, это совершенно другая любовь. Может быть, это любовь страстная. Непонятно, что такое любовь. Когда мы говорим, что такое смирение, нам совершенно непонятно, что такое смирение. Да даже когда мы говорим слово «Бог», нам совершенно непонятно, что такое Бог. Потому что каждый человек творит Бога по своему образу и подобию, да, из своего личного какого-то позитивного или негативного опыта жизни, из своего позитивного или негативного опыта богообщения. Вот когда я говорю о том, что стоит, возможно, начать разговор с возвращения смысла словам, я говорю не о том, что стоит людей научить какой-то правильной терминологии, нет. Мне кажется, в мире постмодерна вернуть смысл словам можно одним путем. Это привязав слова не к значению слов не к словарю, а к личности. И для христиан этой личностью является Бог, является Иисус Христос. То есть, если мы говорим, да, если мы хотим поговорить с человеком о прощении, то, может быть, стоит начинать диалог с того, чтобы подумать о том, что произошло на кресте, когда Господь говорил: «Прости им, отче, не ведают, что творят». Когда мы говорим о смирении, может быть, стоит подумать о том, что произошло, когда Господь умывал ноги своим ученикам. Когда мы говорим о прощении, опять, да, вот я другой пример приведу, может быть, стоит поговорить о том, как ко Христу приходили люди, которых больше никто за человека не считал, да, там мытари, блудницы, и как он видел в них человека. Когда мы там говорим о любви, может быть, тоже стоит говорить о той любви, которую Христос имел к людям. То есть вот этот такой маленький евангельский словарь, он помогает отвечать нам на вечные вопросы. И, собственно говоря, вот если возвращаться к катехизации, то я сейчас почти каждую свою беседу пытаюсь с человеком, который, ну, не воцерковленный, который интересуется чем-то о церкви, я пытаюсь начать с того, что давайте попробуем задать себе вечные вопросы. Но знаете как? Ведь вечные вопросы – это не что-то очень простое. Вечные вопросы – это то, чем очень легко себя раздавить. И мне кажется, парадокс и трагедия жизни в том, что без Бога, без Христа вечные вопросы превращаются в проклятые вопросы, потому что без Бога, без Христа какой-то высший смысл жизни, кроме того, что я буду есть, что я буду пить, во что я оденусь, найти, ну, крайне сложно. И поэтому мы, как церковь, мне кажется, должны, вот формируя этот словарь, формировать его вокруг Иисуса из Назарета, вокруг его жизни, вокруг того, как через него можно ответить на что-то самое главное, понять, для чего я живу, понять, зачем меня Бог вообще призвал в тот мир, о котором я точно знаю только то, что я в нем когда-то умру. Зачем меня Бог призвал в тот мир, где меня окружает боль, страдания, разочарование, предательство, смерти близких, друзей, родственников. Вот зачем? И мне кажется, если говорить о христианстве как о чем-то самом важном, то христианство – это связь человека с Богом, это связь человека со Христом. А ее невозможно строить в чем-то, кроме самого Христа. То есть, если мы хотим подарить человеку Бога, мы должны дарить ему не христианскую культуру, не христианскую философию, не христианскую литературу, и даже не христианское богослужение, а дарить человеку Христа. Потому что без Христа все пусто. Потому что без Христа богослужение превращается только лишь в обряд, когда люди готовы умереть за единый аз, да, там, сжечь себя за двоеперстие или троеперстие. Без Христа христианская культура, она превращается просто в нечто приятное глазу, но то, что можно созерцать, совершенно не отягощая себя каким-то смыслом того, что перед нами. И так далее, и так далее, и так далее. Я вспоминаю у Бунина в «Окаянных днях», он писал то, что мы приходили в церковь, где пели прекрасными распевами, и мы приходили и ждали, когда, собственно говоря, это закончится, и можно будет выйти на крылечко и покурить. О чем он говорил? О том, что мы потеряли что-то самое главное, что, собственно говоря, и является ключом в христианстве. Вот, знаете как, мне нравится еще одна мысль того, что вы мне привели, то, что под многими томами богословия, под многими томами философии, под многими томами христианской культуры мы подчас погребаем Бога. Да, это действительно так. Да, действительно. Разговор стоит начинать с самого-самого простого и самого-самого главного. Зачем? Почему? Там, да, вот Гамлет, быть или не быть. Это тоже то, ответ на что без Бога будет бессмысленным. Абсолютно. Вот. Давай, может быть, с вот этого стоит попробовать. Я не знаю. Я вот сейчас, как священник, я говорю то, что я уже несколько лет всякий диалог почти с невоцерковленным человеком, я начинаю именно с призыва подумать об этом. Да? То есть, да, в любых случаях, там, когда я квартиру освящаю, когда я отпеваю, когда я венчаю, да, я все пытаюсь вывести на то, что давайте попробуем себе задать какие-то вопросы, которые больше того, что я буду есть, что я буду пить. И давайте попробуем задать себе направление, где можно найти эти ответы. Потому что кроме Евангелия, на мой взгляд, их найти нигде нельзя. Конечно, они как осколками, фрагментами разбросаны по всей мировой культуре, по философии, в том числе христианской, нехристианской, в различных религиозных течениях, да, там, в христианских, нехристианских, осколки истины везде. Но в Евангелии это не осколки. В Евангелии это то сокровище, найдя которое, ты всю остальную жизнь оставишь ради него.
Вот вы говорили о том, что для того, чтобы объяснять человеку, что такое смирение, надо говорить с человеком о смирении Христовом. Чтобы объяснять, что такое прощение, надо напоминать о том, как Христос прощал своих убийц. Получается, что людям необходимо напоминать о том, что мы призваны подражать Христу. Но о подражании Христу в православной традиции говорится очень мало. В свое время у нас была популярна книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». И об этом много говорилось и в православном богословии. Но сейчас, вот, может быть, я не права, но мне кажется, что сейчас об этом говорится как-то редко, и гораздо чаще мы слышим о том, что мы должны подражать святым. О Христе в этом контексте вот как-то не звучит, что мы призваны подражать Христу вот в этом и так далее. И вот об этом самоотождествлении, да, как мы говорили, в крещении, тоже мало говорится. Вот это уходит как-то из нашего православного, даже не из богословия, я бы сказала, а вот из риторики церковной. Или я не права?
Мне кажется, здесь я вполне понимаю, почему уходит по вполне практическим причинам, потому что грань того, когда человек может сказать «я подражаю в своей жизни Христу», эта грань очень близка к каким-то моментам прелести, да, то есть, ну, со самообмана, скажем так. То есть, далее, мы подражаем святым. Но мне кажется, вот здесь как раз-таки говорить, ну, давайте будем использовать не термин «подражание», да, он немножечко, скажем так, не прижился на сегодняшний момент. Давайте будем использовать такой термин «христоцентричность», да, жизни. Вот когда мы говорим о святых, мы им подражаем там не в чем-то, да, не в том, в какую одежду, например, они одевались, не в том, какую музыку они любили. Нет, мы подражаем им именно в том, в чем они стяжали свою святость, то есть в том пути, где они приблизили себя к Богу. Вот в этом плане, конечно, святым стоит подражать в том, в чем они опытно, как люди, приблизили себя к Богу. А это может быть очень разные вещи, да, ведь когда мы говорим там о подражании Христу, например, да, ну если взять каких-то святых, которые вот благоверных князей, мы же не должны там принимать какие-то их политические ошибки как руководство к действию, да нет. Мы нечто другое, мы подражаем им в том, в чем они сами подражали Богу. Вот. Но это одно. А другое то, что, мне кажется, вот в этом плане есть прекраснейший просто образ, когда на иконе Успения Богородицы Христос держит на руках свою мать как младенца. Ну да, этот младенец символизирует душу Богородицы, чистую, младенчески чистую. И мне кажется, что вот где-то на глубине христианства оно именно об этом. Оно о том, что Бог, Он становится для тебя близок, когда ты хочешь Его присутствие как можно в больших сферах твоей жизни. Не просто когда ты в церкви, не просто когда ты молишься, но вот буквально во всем. В твоем творчестве, в любви, в общении с другими людьми. Христианин хочет, чтобы это было озарено Богом. Вот то, насколько мы этого хотим, мне кажется, это и есть та грань, насколько мы хотим подражать Христу, потому что это безумно сложно. Потому что когда мы действительно этого хотим, ведь, вот вы знаете, будьте как дети, это ведь не только там о детской простоте. А знаете, о чем, на мой взгляд, еще вот этот момент, будьте как дети. Я очень часто об этом говорю, что да в чем отличие, по большому счету, ребенка, маленького младенчика от взрослого человека. Вот у меня есть две дочери. Я помню, когда они были маленькие, когда одна только родилась, другой было 3 годика. А когда другой стало 4, а маленькой стал годик, когда она уже немножко начала формироваться как личность. Если их положить было в одну кроваточку, то маленькая могла и стукнуть, когда ей что-то не понравится. То есть в ней уже начался формироваться вот этот человеческий такой, ну, темперамент, характер. А что значит тогда «будьте как дети»? А мне кажется, это значит одну такую поразительную вещь, это то, что ребенок, младенец, он не может без взрослого человека. Вот если младенца уйти из квартиры, и младенца на месяц оставить одного, то мы придем, и этого младенца не будет. Вот то же самое, мне кажется, говорится в этом евангельском стихе, что если человек желает жить без Бога, то что-то очень важное, что-то ключевое в нем умирает. Потому что ребенок – это тот, кто не может без взрослого. И каждый человек – это тот, кто не может без отца. Вот понять для себя вот эту степень того, что я без Бога, что-то самое важное во мне умрет, вот это, мне кажется, в этом плане «будьте как дети» – это один из ключевых моментов. Ведь даже «будьте как дети» – хорошо, возьмем не младенцев, возьмем там ребеночка постарше, 6-7 лет. Если он останется один, то, возможно, он выживет. Но насколько тяжела будет его жизнь, насколько быстро ему придется столкнуться со взрослым миром и, к сожалению, подчас впитать в себя жестокость этого мира, впитать в себя что-то самое страшное. Там те реальности, которые, к сожалению, есть в нас, там реальности предательства, безразличия и всего-всего-всего остального. Вот возможность, будьте как дети, это по-настоящему о том, что каждый человек, он может найти для себя отца. То, что даже если у него нет здесь каких-то земных родителей, если он их потерял, если он абсолютно одинок, если он чувствует себя вот как разбойник на кресте, буквально в каком-то катастрофическом, там, метафизическом одиночестве, он из него может за секунду вырваться тогда, когда он захочет этого богообщения, тогда, когда он захочет не быть один, то у него появляется отец.
Тогда получается, что, если мы опять вернемся к крещению, что крещение – это некий акт усыновления, когда человек отдает себя, как бы говорит, вот я хочу, чтобы ты был моим отцом.
Безусловно, мне кажется, это факт усыновления, и это факт, вот знаете, что такое крещение? Это факт вхождения в новый мир, который создан, уже создан Христом. Этот мир – это Царство Небесное. И Царство Небесное – это не какое-то абстрактное место. Царство Небесное – это Господь. Когда в Евангелии говорится «приблизилось Царство Небесное», это говорится не о чем-то абстрактном, это говорится о Христе. Вот он, Христос пришел. Вот он создает реально новый мир. Вот крещение – это вхождение в этот новый мир. Это вхождение в Него. Не просто на каких-то птичьих правах, нет. Это вхождение в Него как возлюбленного сына. Это вхождение в Него как на брачный пир. Это вхождение в Него как туда, где тебя ждут. Что, как туда, в тот мир, который создан ради тебя, который создан ради меня, который создан ради каждого из нас. Вот поразительно, да? Этот новый мир, где какие-то совершенно невообразимые правила, которые представить себе здесь невозможно, они не математические, да, вот это тот мир, где, понимаете, пастырь может оставить целое стадо ради одной овцы. И что это обозначает, вот что, представим себе этот образ, вот есть стадо, пастырь, пастух его оставляет и идет искать одну заблудшую овцу. Да все стадо разбежится по правилам этого мира. А по правилам Евангелия это говорит совершенно о противоположном. То, что вот в этом, в новом мире, в Царстве Небесном, что если пастух идет искать одну заблудшую овцу и бросает ради нее целый мир, то оказывается, что каждый человек в отдельности может этой заблудшей овцой оказаться. И оказывается то, что каждый человек в отдельности – вот это какое-то новое стадо формирует. Не работают математические правила, не работают логические правила. Правила совершенно иные. Правила, ну, просто головы переворачивающие человеку. И поэтому, как бы возвращаясь к тому, чем является крещение для нас, вот метаноия, да, в Евангелии есть слово покаяние. По-настоящему из уст Христа оно всего два раза звучит. Вот крещение... Когда оно происходит, на мой взгляд, оно должно быть именно об этом, что крещение – это такая попытка сойти с ума. Да, вот метаноия переводится «перемена ума», покаяние – это перемена ума. На вульгарном греческом звучит намного проще. Сойти с ума, то есть разрушить все эти правила, по которым мы жили, и начать жить по совершенно иным правилам. Начать жить по тем правилам, где там, кто хочет быть большим, будет всем слугой. Вот об этом, мне кажется, об этом на глубине то, о чем мы должны говорить, когда мы крестим. Мы должны говорить, что «а давайте попробуем стать сумасшедшими, а давайте попробуем все, что для нас было важно, нужно, нет, не оставить, не бросить, но попробовать переосмыслить». В свете совершенно новых законов, в свете тех законов, которые всегда будут новыми, в свете тех законов, которые всегда будут совершенно отличными от того, что нам предлагает наша жизнь, то, что нам предлагает этот мир. И по-настоящему, ведь крещение, оно о чем? Оно о том, что после него возможно, что-то удивительное, возможно, сотворчество с Богом в плане построения этого нового мира уже здесь и уже сейчас. Потому что Царство Небесное, да, Христос, это удивительно. Это тот, кто уже пришел. Это тот, кто сейчас здесь есть. Это тот, кто будет потом. Это тот, кто всегда. Это тот, который делает с нами что-то совершенно невообразимое. Он ту реальность, которую он нам когда-то даст, он делает ее возможной уже сейчас. Прикосновение к ней делает возможной уже сейчас. И делает для нас, открывает для нас реальную возможность все это делать вместе с ним. Делать все это в сотворчестве, в какой-то совместной жизни, в совместной работе. Вот мне кажется, о чем христианство. Оно о том, что Бог, оказывается, когда призывает человека в церковь, он его призывает не просто в то место, где он будет сам по себе себя спасать, нет. Он призывает человека в то место, где он будет вместе с Богом это спасение мира творить. Может быть, в чем-то самом-самом малом, но та сфера жизни, куда мы реально принесем Бога, та сфера жизни уже светит светом Царства Небесного. Там, в нашу семью, в нашу работу, да куда угодно, в наши межличностные отношения, они могут сиять Царством Небесным, они могут сиять совершенно небывалыми правилами, они могут сиять Христом. Вот об этом вхождение в церковь.
Ну вот, а давайте в конце все-таки вернемся к празднику еще раз, вот уже к более таким, опять, простым вопросам. Все-таки для чего вот это освящение воды с вечера и утра, для чего вот эта вот агиасма, про которую говорится, что она дает человеку, который ее употребляет, некоторую благодать. Если она действует вне зависимости от человека, то становится ли человечество в целом или православные более благодатными именно вот в эти крещенские дни? Если это зависит от внутреннего состояния человека, то стоит ли тогда бездумно раздавать эту великую святыню всем подряд, как это происходит?
Скажу так. Конечно, это зависит от человека, потому что мы что-то принимаем от Бога ровно в той мере, которой мы готовы. Господь говорит: «Се стою у двери и стучу». То есть Он ждет от нас, что мы Ему отворим. Вот насколько мы Ему отворим, зависит только от нас. И далее, возвращаясь просто к той практической стороне, о которой был вопрос. Мне кажется, что насколько это может быть прекрасным символом. Вода как символ освящения Богом этого мира, как символ принадлежности мира Богу, как символ того, что Бог собой все нечистое очищает, Бог собой все старое преображает. Вот это прекрасно, это великолепно. А насколько человек, который не знает по-настоящему, что такое христианство, не читал никогда Евангелия, насколько человек может это воспринять, и сколько здесь будет магического, а сколько здесь будет христианского, это вопросы сложные. Вот. Это вопрос, по большому счету, того пути, по которому должна идти церковь. Ведь, по большому счету, вот этот праздник крещения и то, что происходит в нем, да, раздача воды, ее можно, например, сравнить с параллелей. Провести параллель с обычным крещением младенца, например, да? Вот когда мы крестим младенца в совсем не воцерковленной семье, можем мы это делать или не можем мы это делать? Ведь по большому счету мы крестим младенца тогда, когда люди, которые его привели, они, проводя крещение, они вводят его в малую церковь, которой является семья, они вводят его Церковь Христову, которой является христианская община. А если они сами не члены этой христианской общины? А если их семья еще не стала малой церковью, то можем мы это делать или не можем? Это сложный вопрос. И на сегодняшний день я на него, честно скажу, не могу практически ответить. А следовательно, я честно скажу, что я не могу практически ответить, стоит ли раздавать воду людям, которые не понимают смысла, вообще, ну, почти ничего в церковной жизни не знают. Мне кажется, что не надо от людей затворять Господа Бога. Какое понимание, насколько это понимание есть сейчас у человека, настолько оно, мне кажется, для Господа Бога важно. Но с другой стороны, не стоит провоцировать и языческий какой-то, углубление какого-то языческого взгляда на мир. Вот, знаете как, если меня зовут посвятить квартиру, потому что соседка неправильно посмотрела, ну, я начну, скорее всего, разговор с Евангелием, я начну разговор, то есть перед тем, как осветить квартиру, я скажу, я попытаюсь человека убедить в том, что причина, что соседка неправильно посмотрела, это не причина освещать квартиру, это вообще совершенно не важно, как там она посмотрела, там что-то такое, то есть вот грань очень тонкая, грань того, насколько мы открыты, грань того, насколько мы не должны потворствовать какому-то язычеству. Я на нее, честно, вот на сегодняшний момент, я на этот вопрос просто ответить не могу. Как делать правильно, как делать неправильно, я здесь сказать не могу. Возможно, в тех общинах, которые являются реальными, живыми общинами, в них вероятность того, что случайно заходящий в храм человек найдет в нем Христа, намного выше, чем жизнь в тех общинах, где люди даже друг друга по имени не знают. Вот вы знаете, есть те храмы, заходя в которые, даже если в них битком набит народ, мне удивительно просторно, пока я иду к алтарю, битком стоят люди, и мне в них все равно удивительно просторно, потому что я чувствую там какое-то измерение, в котором нет ни пространства, ни времени, вечное измерение. Иногда был, к сожалению, в моей жизни такой опыт, когда заходишь в пустой храм, и в нем стоит три человека, и кажется, что в этом храме места нет, потому что один из этих людей там обязательно к тебе подойдет, обязательно что-то в твое личное измерение попытается зайти, там, немытыми ногами, невытертыми. Вот мне кажется, здесь, по большому счету, все это стоит свести к тому, а кем реально являемся мы как церковь? Вот если наша община является реально христианской общиной, то, сталкиваясь с ней, люди будут узнавать в ней Бога. А если она христианской общиной является только по имени, то в ней Бога не найдешь. Вот, мне кажется, может быть, с этого стоит начать какое-то движение, с того, чтобы осмыслить свое место в Царстве Небесном, да, свое личное место, место нас как христиан в целом, как церкви в целом, нас как вот этой маленькой, нашего прихода, нашей маленькой христианской семьи. И если там место Богу есть, это хорошо, если там места Богу нет, то, ну, о чем уж больше там говорить?
Чтобы праздник Богоявления, ну, не превращался в праздник воды и, как одна журналистка метко так сказала, праздник наготы среди зимы, ну, вот эти все купания в проруби и так далее. Чтобы вот этого не было, как вернуть празднику настоящий смысл?
Мне кажется, честно говоря, надо начинать с возвращения смысла праздника тех людей, которые действительно интересуются смыслом этого праздника. Скажу честно, взрослые люди захотят услышать что-то только тогда, когда они сами спрашивают. А поэтому, когда нам задают вопросы о празднике Богоявления, мы должны говорить не только там о святой воде и о проруби, мы должны говорить о таинстве явления Бога в этот мир, о том, что вот небеса разверзлись, и Бог говорит с нами, что вот Господь принимает нашу нечистоту на себя, чтобы принести ее на крест. Об этом надо говорить. Те люди, которые готовы это услышать, те люди, которые искренне задают этот вопрос, если мы ответим, они услышат. Те люди, которые, к сожалению, пока об этом слышать не готовы, самое главное что? самое главное, чтобы они не слышали противоположного, что там самое ключевое – это там в проруби сходить, искупаться, чтобы они не слышали исходящее от христианских общин мнение, то, что там грехи какие-то в проруби смываются. Вот главное для тех, кто хочет о самом важном услышать, им давать настоящие ответы, не профанацию, а настоящие ответы. А те, кто пока об этом услышать не готов, не кормить их чем-то таким околохристианским, нет. Стараться, если люди не готовы, ну, лучше тогда вообще молчать, чем говорить, ну вот давайте мы придем, наберем воду, через это прикоснемся к великой христианской культуре. Нет. Святая вода, великая гиасма, великое освящение воды, оно открывает свой подлинный смысл тогда, когда мы готовы его принять, когда мы христиане. А если мы не христиане, если какой-то отдельный человек еще ничего о христианстве не знает, то, скорее всего, для него в этом будет какая-то грань язычества. Дорогие друзья, поздравляю всех нас с праздником Богоявления. Когда произошло событие крещения Господня, то разверзлись небеса, а значит, Бог захотел с нами говорить, а значит, Бог захотел диалога, значит, Он захотел увидеть в нас не просто кого-то, а собеседника. Значит, пришло время задать себе самые главные вопросы. Зачем я живу? Что такое в моей жизни Бог? Зачем Бог меня на эту землю призвал? И попробовать найти ответы на эти самые важные, самые ключевые вопросы во Христе. А как это сделать практически? Практически сделать это очень просто. Открыть Евангелие и почитать о нем. Открыть Евангелие и почитать его как книгу, где каждая строка – это ключевое в моей жизни. Это самое-самое прекрасное. Это самое-самое мудрое. Вот давайте зададим себе сегодня, сегодня разверзлись небеса, давайте попытаемся поговорить с Богом, задать себе вопросы и услышать те ответы, которые нам дает Он.